Повара, жившие в лагере, рассказывали, как однажды на кухню вбежало несколько десятков эсэсовцев и стали делать обыск. Обратили внимание на хлеб, который лежал горкой. Этот хлеб был отобран у евреев. Был дан приказ разрезать хлеб на 4 части. Обнаружилось, что во многих буханках было запечено золото. Так золото раскрыло тайну гибели 1000 евреев. Для заключенных это больше не было тайной. А ведь многие до сего дня не знают, какая судьба постигла их близких и друзей. Куда увезли их родных после того, как забрали на работу в Германию. В Бухенвальде тоже были евреи, в основном ученые. Они работали в особом учреждении, куда доступ для всех был совершенно закрыт, и кроме них туда никто не заходил. Эти ученые-евреи носили отличительный знак на груди и на спине. На одежде, такой же, как и у нас, была вдобавок нашита еще большая шестиконечная черная звезда. Жили они в отдельных бараках, совершенно изолированные от остальных пленных. Поговаривали, что их заставляли работать над изобретением нового оружия, которого особенно ждал Гитлер. Их в конце концов все равно ждал крематорий. Но среди всех этих ужасов были и отрадные вести. Доходили слухи, что на всех фронтах немцы отступали. Украину уже почти всю освободили, и в некоторых местах фронт подходил к Польше. Первая победа была на Курской дуге, примерно год назад, когда был открыт второй фронт. Для открытия второго фронта немцы оттянули много дивизий с востока на запад, чем и ослабили свои войска. Но Гитлер еще надеялся на особо страшное оружие, которое надеялся выпустить. Поэтому он любой ценой хотел затянуть войну. Если бы немцы не надеялись на это оружие, они бы давно уже капитулировали и просили бы мира. В последнее же время немцы быстро отступали, и ясно было, что войну они проиграют. Когда я узнал все эти новости, то очень обрадовался. Ведь мы были отрезаны от всего мира и совершенно не знали о положении на фронте. С новой надеждой стал вспоминать свой сон и слова. «Если сумеешь пройти преграду, будешь жив». Я думал, что преграду уже прошел, когда удрал из рабочего лагеря, а теперь предо мною откроется широкая светлая дорога. Но не так-то было. В лагере радовались нашему приезду. Прибыла свежая рабочая сила и очень много. Мы были сменой для тех, кто уже не мог работать. Теперь их будут отправлять в центральный лагерь. Люди были так истощены, что совершенно не могли работать. Живые трупы. Многие проработали здесь больше года. Пополнение привозили не больше 200 человек в месяц. И столько же увозили, как все думали, на поправку в карантинный лагерь Бухенвальда. В последнее же время через день стало приходить пополнение из основного лагеря Бухенвальда и из Освенцима. Назад же отправляли обессиленных людей. С того времени, как стало много приходить пополнение, желающих не идти на работу стало больше. Во время вечерней проверки сильно ослабевшим давали специальные номерки с правом не выходить на работу. Немного ознакомившись с новоприбывшими, местные стали спрашивать их о своих друзьях, которых отправили на выздоровление в карантинный лагерь еще полгода-год назад. Но никто их не знал. Никто не слыхал, чтоб кто-то из этого отделения возвращался в основной лагерь. Это был неприятный сюрприз, который сильно разволновал людей. Стало ясно, что с этого этапа ни один человек не возвратился в Бухенвальд. В своей камере я рассказал, как попал в этот лагерь. Чех хотел избавить меня от крематория и отправил в это отделение, но предупредил, что не знает, какая участь меня ожидает, потому что из этого лагеря никто не возвращался. А ведь Чех оказался прав, даже не зная точно ничего об этом лагере. Он хотел меня избавить от крематория в тот момент. Мой рассказ стали передавать из уст в уста. Люди были встревожены. Всех интересовал один и тот же вопрос. Куда же все-таки люди делись? Если раньше только догадывались, что не на поправку их отправляют, то сейчас стало очевидным, что здесь есть свой крематорий. Заключенные догадались, что за труба виднелась вдали. Раньше они видели ее, но думали, что это завод. Решили проверить свою догадку. Как-то ночью поднялись все по тревоге, которую сделали сами. Внимание наше было приковано к трубе, из которой высоко в небо рвалось пламя. Заключенные из Освенцима стали рассказывать, что там было 8 крематориев. Днем трубы просто дымились, ночью из труб непрерывно поднималось пламя. На другой день решили проследить за трубой еще раз, надеясь, что это был пожар. Днем ничего особенного, стоит труба. Но к вечеру из нее потянулся дым, а ночью было такое сильное пламя, что заревом освещало всю окрестность. Оно и понятно, ведь столько слабых, неспособных к работе людей было во всех отделениях. Работали мы на секретном заводе и понимали, что нас не выпустят отсюда живыми. Тактику немцев мы уже раскусили. Они следов за собой не оставят, хотя и проиграют войну. Никто не знал, что именно здесь строилось. Место, где мы работали, находилось на берегу какого-то озера или реки. Конца не было видно, поэтому трудно было понять. Вокруг возвышались высокие горы, которые кольцом окружали наш лагерь. Далеко впереди они поворачивали вправо. Под этими горами находились заключенные. Мы вывозили из шахт вагонеткой камень и сбрасывали прямо в воду. Одни нагружали вагонетки, другие загружали их. Целый день пленные долбили эту гору. Вход был небольшой, примерно 3 метра в высоту. Внутри же были большие помещения. Стены отделяли нас друг от друга, поэтому мы не знали, что делают другие. С одного объекта на другой нас никогда не переводили. Не было никакой надежды выбраться из этого заточения. Как мы узнаем об окончании войны? Даже если бы и дошли эти слухи, кто нас освободит отсюда? Думаю, что многие военные немцы не знали об этом объекте. Теперь лагерным пополнением никто не был рад. Единственное, что всех интересовало, где проходит фронт. Ведь пока человек живой, он надеется на что-то. И никакие обстоятельства, какими бы безнадежными они ни были, не могли убедить нас, что это конец». Мы знали, что к началу зимы Украина была полностью освобождена. Американские войска вступили в союз и вроде перешли границу и уже воюют на немецкой земле. Кто-нибудь доскажет: а что нам от этого? Ведь мы заложники, смертники. Какая польза, что мы проживем еще 3-4 месяца? Даже если не будет пополнения из пленных, нас выжмут как лимон, а потом отправят в крематорий. Этот разговор подхватывали другие. Нам все равно не жить, так зачем растягивать мучения? Зачем строить для немцев секретный объект, чтоб они еще с кем-то начинали войну и также издевались над людьми? Можно всем организованно броситься в воду. Ну и что из этого? Поплаваешь в холодной воде и вылезешь с воспалением легких. Уж лучше жди своей очереди в крематорий, а вдруг и не дождешься. Тогда еще один путь. Здесь в лагере нас несколько тысяч. Всем до одного не выйти на работу и объявить голодовку. На работу не пойдешь и голодовку не надо объявлять, Они и так есть не дадут. А на работу погонят, это точно. Не для того они ходят с собаками, чтоб испугаться нашей голодовки. Однажды и я разговорился. Я не сомневаюсь, что все мы смертники, но все же думаю, что нам надо вступить в борьбу со смертью. Не зря сказано «молодо, зелено». И как же это ты собрался с нею бороться? Один хороший друг мне говорил: «Никогда не отчаивайся. Вы предлагаете, как умереть? Лучше давайте подумаем, как нам выжить». Каждый уже начал эту борьбу. Ведь раньше как было? Во время вечерней проверки давали номерки в крематорий. Пока не знали, для чего они даются, было много желающих получить их. Сейчас же, что этим мы подписываем себе приговор смерти, этих номерков никто не берет. И это говорит о том, что мы боремся за жизнь. Зачем же тогда нам искать путь к смерти? Нужно терпеть до конца. Я вот за последние 3 года столько раз был на волосок от смерти, и все же еще надеюсь, что я отсюда выберусь. Я уверяю всех, я буду жить. Прошло уже больше года, как я видел сон, и во сне слышал голос, что если пройду преграду, буду жить. Я эту преграду прошел и верю, что так и будет. Я не знаю, есть ли Бог, но я верю в слова, сказанные мне. И в этом смысле я верующий. Никто из нас не знает, где мы находимся. Возможно, там за горами уже ведут бои русские или американцы. В одно прекрасное утро нам объявят: «Вы свободны». В моей жизни был случай, когда я пришел в отчаяние и хотел покончить с собой, чтобы не попасть в тюрьму, решил повеситься. И в тот момент, когда я написал записку о причине самоубийства, вдруг вбегают мои друзья и с радостью объявляют, что меня награждают премией. И за что? За то же самое, за что я хотел погубить себя. С тех пор мой девиз: «Никогда не отчаивайся». «Молодец, парень, легче будет умирать». «А я тоже видел сон недавно», — говорит один заключенный. «Я видел всех нас лежащими, как мертвые, но знал, что мы живые. Вдруг вижу, над нами летит целая туча ворон. Эти вороны превратились в самолеты и стали нам бросать продукты. Что ты скажешь на этот сон?» «Я не могу толковать сны. Но может случиться и такое. Появится надежда на жизнь». Наступил новый 1945 год. Но в нашей жизни ничего не изменилось. Стали случаться побеги из лагеря. Но всякий раз собаки ловили беглецов. Их выводили перед всеми, объявляли смертный приговор и увозили из лагеря. К концу зимы эсэсовцы по неизвестным причинам стали меньше обращать на нас внимания, относиться более мягко. Уже не добивали тех, кто по дороге на работу падал. Разрешали их брать под руки и поддерживать. Наша бригада состояла из 50 человек. Мы ремонтировали подъездную дорогу на склоне горы. Охранял нас один пожилой эсэсовец. Не раз я наблюдал, как он сидел на камне за пару сот метров и следил за всеми. Казалось даже, что он дремлет. И у меня зародилась мысль о побеге. Причем не так, как другие. Ночью, а прямо днем, с работы. Но кроме эсэсовца за нами еще наблюдал поляк-надзиратель. Он же и решал, кому не идти на работу, то есть отправлял в крематорий. Мысль о побеге меня мучила день и ночь. Придумывал разные варианты побега и сам же от них отказывался. А время неумолимо делало свое дело. С каждым днем увеличивалась опасность попасть в крематорий. И я решился на побег. Лучше всего бежать после обеденного перерыва, когда привозят кофе. Нам дают целый час для отдыха. Раньше это было невозможно. А сейчас немцы, наверное, решили, что скоро совсем некому будет работать, и поэтому стали давать отдых. Когда мы опускаемся вниз на обед, часовой идет первый, За ним мы, и последним идет надзиратель. Иногда часовой совсем не уходил со своего поста, а просто сидел на одном месте. Горы были покрыты молодым сосновым лесом. Смогу ли я добежать до него? Нужно как можно дальше по дороге отойти от часового. После перерыва он часто дремал на камне. А что, если заметит? Он сидел в 200 метрах от нас, а на 50 метров можно отойти, усердно работая киркой. Обычно в таких случаях он кричит: «Дальше не идти!» От надзирателя можно оторваться, когда он поднимается вверх. Он всегда идет последним. Пока он дойдет до того места, где мы работаем, я должен убежать. Хорошо было бы, если бы его кто-нибудь отвлек на другой стороне. Нужно подготовить надежного напарника, чтобы никому не проговорился. А что делать с крестом на голове? Решил в последнюю ночь побрить голову. Если доберусь благополучно в лес, часовой не бросит свой пост. Пока он вызовет собак, я постараюсь дойти к реке и смыть след. А дальше снова в лес. Риск – благородное дело. И я сделал выбор. Ведь уже не только ноги, но все тело стало пухнуть. Значит, если останусь здесь, то меня неминуемо ждет крематорий. Конечно, есть большая опасность быть убитым часовым. Да если и удастся бежать, впереди ждет неизвестность. Ведь я даже не знал, есть ли выход из этого ущелья. В ночь под 5 марта я открыл свою тайну другу и попросил его о помощи. После вечерней проверки и ежедневного мюцци-ап, снять головной убор, побри мне ножом голову. Завтра после обеденного перерыва решил бежать. Предлагаю и тебе присоединиться ко мне. Как только дадут сигнал к работе, мы первыми поднимемся вверх по склону. Я пойду по дороге влево, а ты вправо. Возможно, одного из нас убьют, а может, и вдвоем останемся живы. Если повезет, то встретимся через ночь на рассвете, на вершине горы. В ту ночь он сбрил мне крест на голове. А когда я ему предложил сбрить, он отказался. Побоялся, вдруг побег не состоится, то за побритую голову смертная казнь. Видя его волнение, и я заволновался. Но отступать было некуда. Голова уже побрита. Пятое марта. Обед. Я попил кофе, отдохнул. И вот звучит сирена на работу. Быстро стал подниматься вверх дороги. Взял кирку на плечо и стал удаляться как можно дальше от часового. По времени определил, что уже большая часть рабочих поднялись на дорогу. Через 3 минуты все поднимутся, и часовой станет кричать. Бросил кирку и побежал. Обувь я приготовил заранее. Вместо деревянной подошвы, которая веревками прикреплялась к ногам, сделал тапочки. Так я бежал, напрягая все силы и одновременно прислушиваясь, началась ли стрельба. Но почему-то не слышал ни криков, ни погони, ни стрельбы. Силы стали покидать меня. Уже и лесок недалеко, но голова стала отключаться. Как хочется упасть и хоть одну минутку передохнуть. И лес рядом. Осталось пробежать 10 метров, но ноги уже не идут. Приостановился, чтоб перевести дыхание, но не удержался на ногах и повалился на землю. Первая мысль, которая пронзила мое сознание, что меня подстрелили –